За 7 лет занятий бегом стопа выросла на сантиметр. Хорошо ли это? Правда ли, что бег убивает колени? Кому нужно делать тест на газоанализаторе и когда? Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Луконин собственной персоной. И сегодня у нас 76-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». Сегодня мы поговорим на тему отличия тела бегуна от тела нормального человека. И давайте начнем с прекрасного вопроса Дары. Дара спрашивает: а раньше покупала кроссовки 38 или 38,5 размера, длина стельки 24 сантиметра. Теперь покупаю только 39 размер, длина стельки 24,5 сантиметра. Есть стойкое ощущение, что нога реально выросла за 7 лет, что я занимаюсь бегом. Возможно ли такое? Нормально ли это?
Совершенно нормально. И стопа человека – это одна из немногих частей тела, которая продолжает меняться по ходу жизни. И я не знаю, как меняется длина стопы у людей, живущих вот обычной жизнью, но хорошо известно, что у тех, кто регулярно бегает, особенно у тех, кто регулярно бегает много, большие дистанции, длина стопы увеличивается. И многие из людей, которые бегают регулярно, говорят об этом, что вот приходится менять обувь в большую сторону. Это иногда затрагивает и повседневную обувь, и очень часто это затрагивает беговую обувь. Да, действительно, сначала покупаешь себе беговые кроссовки, которые оставляют сантиметр свободным, и они какого-то размера, но вот я там при длине стопы 27,5 покупал себе беговые кроссовки 28, иногда 28,5. Сейчас 28,5 – это то, что обычно для меня нормально заходит, иногда чуть больше. Почему? Ну, видимо, потому что действительно длина стопы немножко увеличивается, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого я в этом тоже не вижу, потому что парк кроссовок все равно приходится время от времени обновлять. Я надеюсь, это не в такой степени затрагивает тех, кому, не знаю по каким причинам, приходится ходить в модельной обуви. Не знаю, никогда с этим не сталкивался, но история о том, что регулярные занятия бегом способствуют увеличению длины стопы, действительно слышал, и многие об этом говорят, и это ну, что делать? Вот так жизнь устроена. Приходится покупать кроссовки все большего и большего размера. До 45-го, скорее всего, не дойдет, но некоторое увеличение длины стопы происходит.
И, кстати, я думаю, что в связи с тем заявлением, которое сделал Александр, что нога бегуна растет,
мы... Меняется.
Хорошо, мы можем сделать вывод, что нельзя заказывать по интернету обувь, даже если у вас есть обувь ровно того же производителя, той же модели, потому что может оказаться, что вы выросли из этого кроссовка.
Действительно, я согласен с тем, что заказывать себе что-то новое сильно не рекомендую. Если это хорошо знакомая, что называется, притоптанная модель того же производителя, ну, есть шанс, что она воспроизведет то, к чему ваша нога уже привычна. А может быть и нет, потому что производители немножко иногда что-то меняют, и мы не всегда знаем, что. Но риск есть.
Да, а Дара, которой мы большой привет передаем, она знаменита не только тем, что у нее растет нога во время бега, но и тем, что именно она открыла в прошлом году для нас Армению. И мы в прошлом году именно по ее наводке поехали в Цахкадзор и праздновали мой день рождения в Ереване. И мы снова едем в Цахкадзор уже 28 апреля в кемп по 12 мая на майские праздники. Всех приглашаем. Ссылка на описание кемпа будет в описании подкаста в первом комментарии к видео. И следующий вопрос нам задает Александр. И Александр спрашивает: почему 70% людей, не бегунов, а многие и бегуны, упорно говорят, что бег убивает колени, особенно бег по твердой поверхности?
Независимо от того, твердая это поверхность или мягкая это поверхность, болезненные ощущения в коленях – это самое частое из вообще беговых травм, то есть из каких-то повреждений, которые заставляют отказаться от тренировок, отложить их, перенести на более позднее время. Так вот, самое частое из неприятностей, которые случаются у бегунов, это неприятное ощущение, связанное с коленным суставом. Поэтому, действительно, если ты бегаешь, то риск, что что-то будет не так с коленом, делается выше, чем если ты просто лежишь на диване. Это непреложный факт, это вот действительно так. А убивает ли бег колени, я не знаю. Потому что исследования, которые проведены на сегодняшний день, говорят о том, что частота заболеваний коленного сустава, в частности артрита коленного сустава, того, что больше всего наносит вред человечеству, огромное число людей ежегодно делаются инвалидами в связи с изменениями коленного сустава. Слава богу, сейчас научились протезировать коленный сустав, и люди продолжают быть активными, они могут двигаться, ходить, некоторые даже бегают с протезированным суставом. Но действительно, заболевания коленей, заболевания крупных суставов – это бич человечества, мы никуда от этого не денемся, потому что мы стареем. Возраст населения Земли непрерывно растет. Мы умеем жить все дольше и дольше, мы не умираем от болезней, которые косили человечество столетия назад. У нас есть возможность жить долго, но оказывается, что некоторые части нашего тела к такой долгой жизни не очень приспособлены. В том числе коленный сустав. Да, действительно так. С другой стороны, нет никаких оснований говорить, что заболевания коленного сустава происходят в связи с тем, что человек бегает. Вот большей частоты артроза коленного сустава у бегунов нету, исследования этого не обнаруживают, не подтверждают. Скорее всего, частота таких болезней примерно одинаковая в популяции, она не очень сильно зависит от того, бегает человек, не бегает, это какие-то другие особенности человеческого тела, которые вызывают болезнь. Человек приспособлен к тому, чтобы ходить, плавать, бегать, ну еще ползать. Есть еще немножко экзотический способ передвижения, называется брахиация. Это вот передвижение, перехватываясь руками, как на рукоходе. Да? Преимущественно таким способом передвигаются в лесу орангутаны. Человек таким способом может двигаться, но это больше в качестве спортивного занятия. А так мы с вами ходим, бегаем, немножко плаваем, совсем чуть-чуть ползаем. Все. И человеческое тело эволюционно приспособлено к тому, чтобы ходить и бегать. Это преимущественные способы движения. Поэтому говорить о том, что какой-то из способов движения для нас вреден, как-то немножко нелогично звучит.
Спасибо, Александр. В общем, я резюмирую ответ Александра, что раньше люди умирали не от коленей, а от других причин, а теперь стали жить хорошо и долго, и еще и бегают. Поэтому и до коленей добрались в процессе своего долголетия. И тот же самый Александр, который выиграл, мне кажется, уже не меньше 3 арбандан. Последнему, кстати, ему вручали в нашем в кемпе в Турции зимой. Александр спрашивает, почему все болезненные состояния, связанные со спазмом мышц и воспалением связочного аппарата, большинство людей называют потянул мышцу?
Как бы помягче сказать, неосведомленность людей в том, как устроено их тело. Что там может быть не так, иногда приводит меня в удивление. Такое впечатление, что в школе, ну, в мои годы это был 7-8 класс, когда проходили мимо анатомию, физиологию и еще что-то, люди прошли мимо и, может быть, просто в это время в школу не ходили, учебник не открывали. На мой взгляд, какие-то базовые представления о том, как устроено человеческое тело, что там у нас внутри, ну и что снаружи, как это все работает, оно совсем не вредит в жизни. Потому что, когда знаешь, как это устроено и как это работает, легче этим управлять. Но люди этого не знают. Ну, что делать? Приходится придумывать какие-то вот названия, которые замещают то, чего они не знают. Да, действительно так. Ну, ладно. Пускай приходят с вопросами, будем на них отвечать.
Следующий вопрос нам задает наш слушатель Алексей. Он задал его в комментариях к предыдущему видео на нашем YouTube-канале «Эра подчеркивания ран». Алексей спрашивает. «Я играю в футбол и хоккей, где преобладает челночный бег. Могу играть час-два, ничего не мешает. Но если я бегу непрерывно, даже медленно, то через километр колени просто умирают. От боли невозможно двигаться дальше. Что с этим делать?» Что скажет Александр?
Ох, действительно, беда. Смотрите. В игровых видах спорта, почти во всех игровых видах спорта, есть примерно один и тот же динамический рисунок. Короткие перебежки, иногда со сменой направления и скорости движения, с торможением разгона, которые перемежаются периодами относительно спокойного передвижения. Либо легкая трусца, либо вообще шагом ходят. В футболе, ну, в настоящем футболе бегают побольше. В мини-футболе бегают не так много, просто потому что площадка меньше. Но какой бы игровой вид спорта мы ни взяли, там, как правило, короткий рывок, смена направления, смена скорости движения, отдых, пауза. Если мы посмотрим на нагрузку, которую испытывает человек, который долго непрерывно бежит, она совсем другая. Это другое качество нагрузки. Она длительная и она монотонная, она одинаковая. Если есть что-то, что нехорошо, некомфортно для любого состава, в том числе для коленного, то эта некомфортная ситуация в длительном беге повторяется сотни и тысячи раз. И это то самое, что является самой частой причиной травм у бегунов. По-английски это называется overuse injury. Повреждение от чрезмерного использования. От того, что один и тот же повреждающий фактор, он может быть очень небольшим по своему воздействию. Но это воздействие повторяется тысячи раз. И тогда действительно есть риск, что возникнет какое-то повреждение. Что с этим можно делать? Первое, о чем бы я подумал, не надо загонять себя в ситуацию, когда при длительном монотонном беге начинают болеть колени. Потому что это серьезный риск заработать травму. Не бегайте так долго, чтобы у вас болели колени. Бегайте меньше. Как правило, вот эта боль в коленках при длительном беге, она не возникает внезапно. Ей что-то предшествует. Какие-то ощущения есть, которые предвещают наступление боли. Так вот, останавливайтесь до того, как появится боль. Перейти на шаг. В этом ничего страшного нет. Иногда бывает, что нет возможности пробежать, ну, полтора часа. Непрерывно, потому что начинается боль. Окей. Что можно сделать? Можно пробежать полчаса, потом походить быстрым шагом минут 10, а потом еще полчаса пробежать. И еще пройтись. Потом еще немножко пробежать. И такая стратегия с чередованием бега и ходьбы позволяет увеличить объем нагрузки, если это вообще нужно по вашему тренировочному плану, по вашим представлениям о том, куда вам надо двигаться в своей тренировке. И вот объем нагрузки таким способом наращивать можно, чередуя бег и ходьбу. Очень важно при этом, чтобы переход на ходьбу был связан не с тем, что заболело, а с тем, что вы подобрались близко к тому моменту, когда заболит. Ничего не делать в боль. Это общее правило, которому я очень рекомендую следовать. Это одно соображение. Второе соображение. Длительный монотонный бег – это многократное, сотни раз, тысячи раз повторение одной и той же нагрузки. На колени, на голеностоп, на тазобедренный сустав. От чего эта нагрузка зависит? Она зависит, понятно, что от скорости бега, и она зависит от массы тела, которая воздействует на суставные поверхности при каждом приземлении и отталкивании. Чем меньше масса тела, тем меньше эта нагрузка. Очень часто избавиться от неприятных ощущений, предотвратить или закончить свои отношения в благоприятном смысле с многими беговыми травмами помогает снижение массы тела. Да, действительно, это требует некоторых усилий, это требует немножко по-другому организовать свою жизнь, потому что помимо физической нагрузки надо еще посмотреть, что на столе и в холодильнике, и каким-то образом поменять соотношение калорий, которые вы сжигаете, с калориями, которые вы съедаете. Но общая идея такая. Снижение массы тела сильно способствует уменьшению риска подобных травм. Почему? Ну, просто потому, что гравитационная нагрузка на ваши суставы при беге делается меньше, когда масса тела снижается. Не знаю, угадал ли я в этом смысле, но идея такая.
Спасибо, Александр. Интересный комментарий нам пишет Марина. Опыт танцевальный и беговой показывает, что колени болят у тех, у кого попы не закачаны.
Это немножко другая история. Да, действительно. Смотрите. Бегущий человек, я не очень хорошо представляю себе, как это устроено в танцах, может быть, что-то подобное и есть. Но с бегущим человеком все очень просто. На каждом шагу при приземлении масса тела сверху опускается вниз на опору и куда давит? Правильно, на суставные поверхности. Что позволяет уменьшить пиковую нагрузку, которая приходится на наши суставные поверхности? То, что позволяет эту нагрузку самортизировать. Как мы можем ее самортизировать? Во-первых, и главным образом, эта амортизация происходит благодаря мышцам. Потому что наши мышцы, немножко увеличивая свою длину, работают как пружина и пиковую нагрузку, удар, смягчают, растаскивают, распределяют эту нагрузку по времени. Вместо одного острого пика мы получаем плавный горбик. Чем сильнее мышцы, тем лучше они могут амортизировать. Речь идет не о максимальной силе, не о том, с каким весом ты можешь присесть под штангу, а речь идет о силовой выносливости, о способности мышц в течение длительного времени выполнять субмаксимальную нагрузку, не теряя эффективности. 100 шагов амортизации, 1000 шагов амортизации, 10 тысяч шагов амортизации, одна и та же нагрузка, короткий взрыв, мышца распределяет это усилие по времени, тем самым сберегая суставные поверхности от пиковых нагрузок. Да, действительно, это так. И очень часто приходится говорить людям, которые приходят с разными травмами, что независимо от того, какая это травма, стратегия примерно одна и та же. Дождаться, пока пройдет острый период, чтобы не было цветущего, горящего воспаления. А дальше постепенно наращиваем нагрузку, ничего не делаем в боль, и при этом занимаемся укреплением мышц, которые пересекают затронутый сустав. Если речь идет о коленном суставе, то его пересекают мышцы передней поверхности бедра, мышцы задней поверхности бедра и немножко икроножные. Ну вот и все. Болят коленки, качай ноги. Очень часто помогает. Нет 100% гарантии, но помогает, честное слово. Оля?
Спасибо, Александр. Вот буквально я эту лекцию сегодня слушала уже утром, когда Александр рассказывал своему ученику, который пробежал в Иерусалиме тоже на марафоне, у него заболели некоторые части ног. Ну, примерно то же самое, ходить в зал и делать там такие-то и такие-то упражнения, чтобы скомпенсировать эту вот боль. Хорошо. Снова про ноги вопрос. Наш слушатель Андрей также в комментариях в YouTube, в нашем YouTube-канале «Run» спрашивает, опасна ли для бегуна разница в длине ног? У меня одна нога короче на 1 сантиметр. Был перелом ноги в детстве в период интенсивного роста организма. Датчики темпа и часы Garmin показывают, что одна нога проделывает больше объем работы. Разница при медленном беге до 2%. Как-то можно убрать данный перекос упражнениями или массажем? Или не волноваться и ничего не будет? Я бегаю, но беспокоюсь, что рано или поздно аукнется этот дефект. Пожалуйста, Александр.
Во-первых, человек немножко асимметричен почти всегда. Вот если разрезать пополам и сложить эти половинки, да, получится немножко разные люди. Ну, в смысле, вот продублировать две половинки, получится немножко разные люди. А человек асимметричен. И это то, с чем мы более-менее живем. Одна рука правая, другая левая. Нога толчковая, другая маховая. Если вы возьмете сантиметровую ленту и померите свои стопы, очень большая вероятность, что окажется, что одна стопа чуть-чуть длиннее, а другая, наоборот, чуть-чуть пошире. Почему? Потому что нету в нас идеальной симметрии. И действительно, бывает ситуация, когда одна нога оказывается длиннее другой. То ли это связано с травмой, то ли это связано с перекосом таза, так называемая функциональная разница длины ног, то ли с какими-то другими обстоятельствами, в подавляющем большинстве случаев разница в 1 сантиметр вообще никогда никому не видна. Если человек при этом нормально занимается, бегает, у него крепкие мышцы, то такая разница длины ног вполне компенсируется, и 2% разницы, которую видит прибор, я не думаю, что она насколько-то значима. Если эта разница большая, надо думать, что с этим делать. Если в связи с этой разницей в длине ног или в связи с перекосом таза, такое тоже, к сожалению, иногда бывает, появляются какие-то неприятные ощущения, эта асимметрия, этот дисбаланс делается источником повреждений, травм, тогда надо что-то придумать. То ли делать дополнительную подкладку под стельку, выравнивая длину ног таким образом, да, увеличивая, по сути, высоту каблука, то ли еще что-то придумывать. Еще раз повторю, почти универсальное средство, которое помогает при большинстве подобных ситуаций и повреждений вообще, связанных с бегом, если есть неприятное ощущение, подождите, пока у вас остынет острая фаза, чтобы не было цветущего воспаления, а потом постепенно наращивать нагрузку, и обязательно должна быть силовая работа, потому что ничего, кроме крепких мышц, которые хорошо слушаются своего хозяина, не держит наши суставы в правильном положении. Ничего, кроме крепких мышц, которые отрабатывают приземление, амортизацию, отталкивание, не бережет наши суставы от чрезмерной нагрузки. Поэтому, да, силовая работа. Она не очень разнообразная, потому что какие разнообразные движения мы можем выполнить коленным суставом? Сгибание, разгибание. Ну вот, все вариации сгибания, разгибания коленного сустава, которые можно себе придумать. Ровно та же история с тазобедренным суставом и с голеностопным суставом. Сгибание и разгибание. И то, и другое с сопротивлением, постепенно увеличивая нагрузку и стараясь сделать большое количество повторений, потому что нам от мышц нужна не максимальная сила, а силовая выносливость. Нам нужно, чтобы мышцы могли одну и ту же субмаксимальную нагрузку выполнять 1000 движений, не теряя при этом эффективность. Оля?
Теперь я поняла, почему мы сегодня на утренней групповой тренировке в Хайфе делали 50 прессов.
Ну, пресс тоже качали, да, потому что мышцы живота и мышцы спины – это то самое, что обеспечивает осевую стабильность туловища. А как без этого? Бегущий человек должен держать свое тело. Каким способом можно держать свое тело? Согласованным напряжением мышц живота и спины. Ничего другого наш позвоночный столб не держит. Значит, надо качать пресс, а что делать?
Хорошо, Александр. Сейчас объясните это своим ученикам в Хайфе на английском и на иврите, чтобы им было не так скучно делать 50 прессов. Хорошо. Поговорили мы про ноги. Давайте теперь двигаться дальше по телу бегуна. И спрашивает нас Алексей, который нас сейчас слушает в прямом эфире. Вот о чем. Я бегун-любитель со стажем чуть больше года и с амбициями. Мне 43 года. Свой первый марафон московский в 2023 году пробежал из 3 часов. Теперь хочу улучшить результат на белых ночах. Вопрос. Стоит ли мне, и не только мне, а вообще всем начинающим бегунам, особенно тем, кто бегает первый марафон из 3 часов, делать ли тест на газоанализаторы для того, чтобы понимать свои нагрузки? Я при подготовке никак не могу понять по ощущениям, на каком уровне я нахожусь. Для меня это совершенно удивительный вопрос, что человек еще не чувствует свое тело, не чувствует нагрузку, а уже бегает из 3 часов. Пожалуйста, Александр.
Респект и уважуха Алексею, который в возрасте
43
лет пробежал московский марафон из 3 часов. Серьезно, здорово, и московский марафон не самый легкий по трассе, потому что он легкий. Понимаю, что хочется улучшить результат, и белые ночи для этого, на мой взгляд, хорошо, особенно если не будет встречного ветра на набережной. Главный фактор, который препятствует
улучшению.
Ну и жары. Действительно так, потому что белые ночи, марафон летний. Нужно ли делать тест на газоанализаторе? Вопрос открытый. Если нету понимания, какие уровни нагрузки соответствуют какому механизму энергообеспечения, может быть и стоит. Или, может быть, стоит взять пульсовой датчик и побегать, что называется, в тестовом режиме, потитровать себе нагрузку для того, чтобы понять, на каком уровне пульса, на какой частоте сердечных сокращений и с каким комплексом ощущений ты бежишь, с какой скоростью. Ну, для того, чтобы стало понятно, о чем. Марафон из 3 часов – это 4.15 на километр. Ну, в качестве там, точки отсечения. Да, это может быть чуть меньше, там 4.14, 4.13, 4.12 уже гарантированно 3 часов будет. Так вот, если ты бежишь по 4.15 на километр, у тебя есть какие-то ощущения. есть какой-то ритм дыхания. Этот ритм дыхания как-то соотносится с ритмом шагов. Я не знаю, 2-2, 2-1, 3-2, как угодно. Но есть понимание, что вот такое дыхание соответствует вот такому темпу. Ты при этом можешь говорить. Или при этом говорить трудно, но пару слов сказать можешь. Скорее всего, ты бежишь марафон, и при этом у тебя есть возможность перебрасываться словами с человеком, который бежит рядом с тобой. И это нормально, да, потому что марафон бегут, ну, условно, на верхнем пределе разговорного темпа. Вот так вот обычно говорят, да. Можно посмотреть, какая частота сердечных сокращений соответствует этому темпу. И это примерно соответствует тому, что в спортивной физиологии называется порог аэробного обмена. Аэробный порог – это максимальная нагрузка, которую можно выполнять без существенного подключения анаэробных, то есть без кислородных механизмов энергообеспечения. Они там тоже присутствуют, но совсем чуть-чуть. Марафон бегут в аэробном режиме. Следующая важная ступенька в нагрузках – это та интенсивность нагрузки, которую можно вытерпеть в течение одного часа. Ну, для Алексея это, скорее всего, время, за которое он может пробежать 17, может быть, 18 километров. Потому что он побежит быстрее, чем темп марафона, скорее всего. Ну, от 15 до 17, скорее всего, уложится. Да, это будет 4 минуты на километр, или даже чуть быстрее. Это другая граница. Это максимальная нагрузка, которую можно вынести в течение одного часа, и тут уже сильно разговаривать не получается. Потому что ритм дыхания напряженный, выйти из этого ритма трудно, можно побежать чуть быстрее, но за это придет расплата и станет тяжело, но примерно час выдержать можно. Это темп, в котором бегут дистанции, ну, от 15 километров до полумарафона, бегающие быстро, или от 10 до 15 километров для тех, кто бегает не так быстро. Это время от часа до полутора. И это уровень нагрузки, который соответствует порогу анаэробного обмена. Порог анаэробного обмена – это максимальная нагрузка, при которой можно удержать стабильный уровень лактата крови. Более подробно мы сейчас в это дело влезать не будем, потому что об этом можно читать двухчасовую лекцию. Но идея такая – если получается своими руками, ну, что называется, при помощи пульсового датчика и беговой трассы, померить эти уровни нагрузки, есть два очень важных порога, которые позволяют рассчитывать интенсивность нагрузок в своем тренировочном процессе. Если нет понимания того, как это устроено, куча открытой литературы, это все читается. Ну, или спросить у тех, кто в этом. Потому что можно с таким же успехом дойти до лаборатории и сделать тест с газоанализатором, и с большой вероятностью они распишут зоны и напишут, где там аэробный порог, где там анаэробный порог. Особенность в том, что очень часто потом эти зоны приходится немножко корректировать, потому что, с одной стороны, этот тест, сделанный в лабораторных условиях, не идеально воспроизводит то, что происходит, когда просто бежишь на улице, или тем более, когда бежишь в условиях соревнований. С другой стороны, тест – это одна точка, которая соответствует состоянию организма в тот момент, когда этот тест проводился, выспался, не выспался, поел, не поел, что там было до того, волновался, не волновался, вот это одна точка. Когда бегаешь, когда тренируешься за несколько недель, часто понимаешь, что вот у меня есть тестовая величина, которая говорит, что мне надо бежать в марафон на пульсе 168. Но я понимаю по своим нагрузкам, что 168 для меня это немножко мало. Я могу вытянуть 170-172. И это то, что иногда всплывает. Но это всплывает по ходу тренировочного процесса. По сути, у нас нету волшебного способа сделать одно исследование и сказать, что вот тебе уровень, с которого сходить нельзя. Он для тебя правильный, верный. Потому что ты выйдешь на соревнования, на те же белые ночи, и там будет жарко, не дай бог. Но там будет 26 градусов на старте. И придется снижать интенсивность нагрузки, потому что жара добавляет нагрузки. Потому что какая-то часть энергии будет расходоваться на то, чтобы потеть и отдавать тепло. И с прежней скоростью уже не побежишь. И это надо будет учитывать. Или наоборот, повезет, в Питере будет прохладно, и при плюс 12 ты прекрасно пробежишь, по сравнению с плюс 20, которые были в лаборатории, ты окажешься в более благоприятных условиях. Но идея такая. Да, можно сделать тест на газоанализаторе, но даже имея в руках этот тест, надо время от времени посматривать на эти результаты, сравнивать их со своими ощущениями и понимать, попадаешь ты в эти зоны или не попадаешь. К сожалению, я больше не могу сказать, потому что, ну вот, опираясь на те данные, которые есть в вопросе, я рассказал то, что я понимаю в этой ситуации. Оля?
Спасибо, Александр. Автор вопроса Алексей нас слушает в прямом эфире и написал совершенно удивительный комментарий. Я мамонт, и часов с датчиком не имею, увы, пока, а тест уже сделал. Вот я советую всем нашим слушателям прислушаться к этому, что можно бегать в марафон из 3 часов, не будучи обвешанным пульсометрами, страйдами, гарминами и прочими разными девайсами. А вот я помню, когда начинал бегать, Александр писал планы ручкой на бумажке. И прекрасно все бегали.
Если перевернуть ситуацию, я готов задать вопрос Алексею. А вот сделал тест, и часов при этом на руке нету, пульсового датчика нету. А что делать теперь с результатами этого теста?
Гениально.
Потому что они там сказали, что вот на таком пульсе у тебя вот такая нагрузка. Да? Не знаю. Аэробный порог на пульсе 168. Классно. И что теперь с этим делать? Потому что ты бежишь, и ты не знаешь, какой у тебя пульс. Или рассчитывать при этом, что у тебя аэробный порог был достигнут вот на такой скорости движения, ну или на таком темпе, да, одно в другое перещипывается. Может быть, но это немножко рискованная стратегия, потому что опираться на скорость можно сильно ошибиться. Будет встречный ветер, будет попутный ветер, будет дорога в горку, будет неидеальное покрытие. Не, ну хорошо, летом в Питере будет гладкий асфальт.
В 22 часа ночи.
22, ну ладно. Там светло в это время. Если бы речь шла о дороге жизни, то пришлось бы еще делать скидку на то, что покрытие не идеальное, потому что там снег, лег, каша, что угодно. Но сделал бы хорошо. Удачи на белых ночах.
Спасибо большое, Александр. Я в комментариях к этому подкасту и в первом комментарии к нашему видео оставлю ссылку на предыдущий эфир Александра, где у него была целая лекция про пульс, где он рассказывал про пороги аэробного обмена, анаэробного обмена. Если нашим слушателям захочется углубиться вот в это во все, то ссылка будет в комментарии. А еще я оставлю ссылку на наш сайт, на нем есть такая страница Вики, где я собираю все вопросы после каждого эфира, и там можно по поиску, допустим, набрать слово «анаэробный» и вам покажут все эфиры, все вопросы, и там можно будет прям вот щелкать на тайм-кодик, и вы услышите ответ Александра вот ровно на тему про что-нибудь анаэробное. Хорошо. А если нашим слушателям интересно все то, о чем мы сейчас рассказываем, почему у бегуна растут ноги, почему они растут несимметрично, нужно ли делать всякие тесты с газоанализатором и без такового, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Эра_Ран». Подписывайтесь на наш подкаст «Когда твой тренер-доктор» на всех подкаст-платформах. И ставьте лайки везде, где вы нас слушаете. А следующий вопрос нам задала Инесса. Она выпускница нашего кемпа в Турции, который у нас был в новогодние каникулы. И сейчас она на майские каникулы едет с нами в наш кемп в Армению, в Цахказот с 28 апреля по 12 мая. И Инесса продолжает вопрос Алексея. В анонсе выпуска озвучен вопрос, кому нужно делать тест на газоанализаторе. А я хотела бы уточнить, когда лучше делать этот тест. Вот, например, мне сделать лучше тест сейчас, за 2 недели до марафона, или уже после старта, когда отдохну и вернусь к тренировкам?
Я думаю так. За 2 недели до марафона уже точно известно, с каким темпом ты этот марафон побежишь. В хорошем случае, да, должно быть представление о том, на какой темп надо рассчитывать на предстоящем марафоне. Потому что за 2 недели до марафона все качественные тренировки уже сделаны. Последнее длительное сделано, не знаю, вчера завтра, за 2 недели до, иногда ее делают за 10 дней до, но уже ничего в тренировочном плане не поменяешь. Уже ничего не поменяешь в той подготовке, которая была сделана за предшествующие полгода. Марафон требует длительной подготовки. Поэтому делать тест сейчас, может быть, есть смысл для того, чтобы подтвердить уже известное. Или для того, чтобы получить результат, который будет не вполне соответствовать твоим представлениям о том, как тебе бежать. Может быть. Не знаю. Я бы в такой ситуации бежал марафон так, как он бежится сейчас, исходя из того, что у тебя есть сейчас, то, что наработано за время подготовки к этому марафону. Потом действительно прийти в себя, разбегаться и где-то на восходящей части траектории тренировочного процесса сходить, сделать тест, посмотреть, на каком уровне находишься. Я бы думал о том, чтобы делать после, потому что до для меня ценность не очевидна. Ты так уже знаешь, как тебе бежать этот марафон. А как это будет после марафона, ну вот и узнаем после. Отдохнуть, восстановиться, разбегаться и тогда идти делать тест. Оля?
Следующий вопрос нам задает Катя. Услышала много информации про развитие сердечно-сосудистой системы у бегунов. И на себе наблюдаю снижение пульса покоя, например. А что происходит с легкими бегунов? Вот, например, жизненная емкость легких. Насколько она важна для бегуна и развивается ли при длительном беге, как стопа, например? У меня всю жизнь емкость легких была маленькая, около 2,5 литра. После 3 лет занятий бегом она не изменилась.
Совершенно неудивительно. То есть для меня удивительно, что есть человек с жизненной емкостью легких 2,5 литра, это немного. Я должен честно признаться, да? Это совсем немного. Ну, может быть, такое телосложение. Может быть, вот так устроен организм, что объем грудной клетки не очень большой, жизненная емкость легких не очень большая. С другой стороны, надо понимать, что вообще производительность дыхательной системы имеет такой резервный запас, какой не снился ни сердечно-сосудистой системе, не подавляющему большинству всех остальных наших органов и систем. У дыхательной системы резервные возможности огромны. Человек может жить, полноценно жить, выполняя свою обыденную нагрузку, если удалить у него вообще одно легкое. Вот с одним легким люди живут. И обыденная нагрузка им вполне по силам, они от этого не страдают. Да, спортом заниматься трудно, будет немножко не хватать воздуха, особенно если речь идет о спорте, выносливости. Но живут, и повседневную нагрузку люди выполняют с одним легким вполне. Поэтому 2,5 литра – это в любом случае объем, который достаточен для того, чтобы обеспечить кровь кислородом. Другое дело, что эти небольшие литры приходится качать почаще. Но нас же волнует не, собственно, жизненная емкость легких, не объем одного вдоха-выдоха, а нас интересует объем вентиляции за минуту. Он так и называется, минутный объем вентиляции. Если у человека большая жизненная емкость легких, он может себе позволить дышать пореже. Если жизненная емкость небольшая, приходится дышать почаще. Да, действительно, это так. Наверное, при этом немножечко вырастет расход энергии, который будет уходить на обеспечение дыхания. Но в любом случае жизненная емкость легких не сильно растет у тех, кто занимается спортом на выносливость. То есть какая-то она делается, может быть, чуть-чуть подрастает, но все-таки жизненная емкость легких – это тот объем, который мы можем позволить себе, ну, растянуть грудную клетку до предела на максимальном вдохе, а потом максимально сжать ее, еще подтянуть кверху диафрагму на максимально возможном выдохе. Вот разница между ними – это и есть жизненная емкость легких. И она зависит главным образом от телосложения. От того, насколько у нас большая по размеру грудная клетка, и от того, насколько эта грудная клетка подвижна. Насколько мы можем приподнять ребра, растянуть их в стороны, и при этом опустить диафрагму на вдохе, растянув легкие. И, соответственно, наоборот, опустить ребра, поджать кверху диафрагму на выдохе. Иногда бывает, что не получается не сильно растянуть, не сильно сжать. Ну, маленькая жизненная емкость легких. Тогда для того, чтобы набрать тот же минутный объем вентиляции, приходится дышать почаще. Вместо того, чтобы делать 4 шага вдох на бегу, 4 шага выдох на бегу, это довольно редко, должен сказать, приходится делать вдох на один шаг и выдох на один шаг. Да, получается частое дыхание почти на грани собачьего. Но я видел людей, которые бегают и бегают марафон в ритме вот один-один. Шаг вдох, шаг выдох, шаг вдох, шаг выдох. Очень часто. Да, действительно очень часто. Бегут, прекрасно себя при этом чувствуют. И быстро бегут. За 2.35 бегут. Так что не переживайте от того, что у вас жизненная емкость легких такая, которая есть. Ну, какая есть, такая и есть. Главное, чтобы эти легкие были здоровыми. И чтобы вы не болели. И тогда этих легких хватит для того, чтобы обеспечить вас кислородом для той нагрузки, которая у вас есть. Оля?
Спасибо, Александр. И касательно легких и вообще дыхания, мы буквально сегодня записали 3-й, кажется, выпуск нашего цикла «Бег, мифы и предубеждения». Мы его будем размещать только в YouTube, потому что мы его записываем на фоне красивых пейзажей. Мне кажется, не имеет смысла размещать его на подкаст-платформах, потому что надо смотреть на красивые Хайские горы. И как раз мы сегодня говорили о том, как дышать бегуну, и что есть такой миф, что дышать бегуну нужно только на счет шагов, дышать нужно бегуну только носом. И вот что Александр ответил, вы узнаете в 2-м или 3-м выпуске, который появится либо вот на этой неделе, либо через неделю. А Алексей, который сделал тест на газоанализаторе, пишет, что узнал во время этого теста много нового о своем беге и теперь хочет подобрать тренера. И вот всем, кто хочет подобрать тренера, могу сказать, что вот тренер у нас есть. Его зовут Александр Луконин. Он тренирует в Хайте. Самый экономичный способ, конечно, тренироваться с Александром – это в Хайте, потому что это почти бесплатно на групповых тренировках. Вот. Также есть индивидуальные тренировки с Александром. Они могут происходить либо в Хайфе, либо в Тель-Авиве, либо где-то вот между на севере Израиля.
Ну, можно и дальше на север, на Ию уехать.
Да, у него есть такие прецеденты. Если вы не находитесь в Хайфе и даже не находитесь в Израиле, то с Александром можно тренироваться дистанционно. Александр пишет своим ученикам планы через платформу TrainingPix. В конце каждой недели с ними связывается, они пишут ему отчеты разной степени подробности и эмоциональности. А некоторые особо эмоциональные прямо-таки звонят и высказывают все, что у них случилось и в беговом плане, и вообще во всяком разном. И Александр все это принимает к сведению для того, чтобы составить план своему ученику на следующую неделю, и в конце недели этот цикл повторяется вновь и вновь. А если вы хотите живого контакта, то, пожалуйста, добро пожаловать в наши кемпы беговые, которые мы устраиваем в странах, где для россиян безвизовый въезд. И ближайшие кемпы у нас будут в Армении, в Цахкадзоре, с 28 апреля по 12 мая. Мы там сначала пробежим марафон в Ереване, а сразу после этого у нас будет кемп. А следующий кемп будет в Грузии, в Тбилиси. Это будет предстартовый кемп перед Лиси Трейлом. Мы с Александром побежим 42 километра на этом Лиси Трейле. Сам кемп будет проходить с 5 июня по 16 июня. И вот 16-го побежим эти соревнования. И мы будем, собственно, тренироваться на тех трассах, по которым будет проходить Лиси Трейл. Мы будем жить в Тбилиси, но это такая окраина Тбилиси, около озера Лиси. И вокруг этого озера тренироваться, бегать и по трассам этого трейла бегать. А следующие наши кемпы будут в Турции, в Каппадокии, перед Каппадокией ультра-трейл в октябре. И новогодний наш кемп будет в Фетхие уже в новогодние каникулы. И расписание наших кемпов будет по ссылке, которую я оставлю в первом комментарии к нашему видео и в описании подкаста. И давайте поговорим снова о мышцах. Алекс интересуется, реально ли совмещать бег и силовые занятия с железом в зале? Говорят, что силовые тренировки улучшают результаты. У меня же впечатление обратное. Начал ходить в зал полгода назад. Делаю в основном базовые упражнения. Но начала расти масса. И так она была немаленькая. Вес при 183 сантиметрах роста был 80 килограмм, а сейчас стал 85. Чувствую, что стало бежать тяжелее, а не легче. Почему бы это? Постоянная тяжесть в ногах. Возможно ли совмещать зал и бег? И какие упражнения делать, чтобы это шло на пользу?
Очень часто сталкиваешься с чем? С тем, что человек приходит и говорит, вот я хочу увеличить скорость на марафоне с нынешних 5.30 до 4.45 хотя бы. И при этом хочу увеличить результат в жиме лежа с нынешних 50, но хотя бы до 90. И вот как объяснять, что прогресс в спорте на выносливость не сильно связан с наращиванием мышечной массы, а прогресс в спорте на максимальную силу, которым является, например, одно из упражнений пауэрлифтинга, жим лежа, связан с наращиванием мышечной массы. И одно с другим иногда расходится диаметрально. Теперь смотрите, на самом деле на каком-то этапе, на каком-то периоде жизни в беге, в тренировках, действительно нужно, обязательно нужно заниматься увеличением силы ног. Иногда так просто приходится говорить, что нужно наращивать мышечную массу, в первую очередь в ногах. Ну и все остальное тоже подрастет, и это будет не очень плохо. Особенно это хорошо, если у нас происходит замещение какой-то другой ткани мышечной. Обычно мышечная приходит на место жировой. Вот приходит человек такой округлый, а через какое-то время талия поуже, торс помощнее, немножко руки набрали рельефа, ноги сделались мощными, глядишь, и побежал побыстрее. Да, действительно, значительное увеличение мышечной массы будет способствовать улучшению результата в беге для спринтеров. Для тех, кто бежит длинные дистанции, такой закономерности, в общем, не наблюдается. Есть обратная закономерность. Снижение массы тела при сохранении мышечной массы или при увеличении процента мышечной ткани в организме способствует увеличению скорости бега. Тоже понятно почему. Ну, потому что меньшую массу приходится двигать по дистанции. И здесь каждые полкило даже делаются значимыми. Вот скинул полкило, чувствуешь, бежит легче. А если еще полкило скинуть, совсем хорошо. 2 килограмма воспринимаются как крылья выросли. Поэтому в какой-то момент приходится для себя решать. Либо я хочу красивую картинку в зеркале с мощной мускулатурой, либо я хочу быстро бежать. Совместить одно с другим получается не всегда. При росте 183 килограмма, 80 килограммов, ну, вполне себе такой крепкий человек. Да, особенно если эти 80 килограммов хорошо распределены по телу. 85 – это надо иметь уже хорошую мышечную массу. Такая мышечная масса на теле уже хорошо видна. Поэтому надо думать. Либо хочется быстрее бегать, тогда зал пускай будет, ничего плохого в этом нет. Но ищите для себя режим упражнений, который будет увеличивать силовую выносливость. Как правило, для этого приходится уменьшить нагрузку в одном движении и увеличить количество. Многоповторный режим, развиваем силовую выносливость, делаем разные другие тренировки, которые позволяют поднять функциональные способности наших мышц, эксцентрическая нагрузка, взрывная нагрузка, прыжки, немножко статики, чередование статики с динамикой, ищите разнообразие. В многоповторном режиме с разнообразием удается избежать значительного увеличения мышечной массы, но при этом мышцы делаются более рабочими.
Спасибо, Александр. Нам в комментариях пишет ученик Александра Владимир. Когда он скинул 25 килограмм, то побежал как ракета. Ну, я могу сказать, что я за последние 2 месяца скинула килограмм, может быть, 2,5. Но буквально вчера мы бежали этот маленький трейл, и я ощутила ровно то, что Александр сейчас сказал, что мне стало существенно легче бежать, просто существенно. Это меня Александр готовит к марафону в Ереване перед нашим кемпом и велел мне похудеть. Вот я начал
приседать.
И приседать, да. Так что посмотрим, буквально меньше, чем через месяц, работают ли эти рекомендации тренера. А, кстати, у нас есть еще у Александра одна ученица, она проповедует противоположную точку зрения. Она ходит в зал фактически 6 раз в неделю. Ее зовут Анастасия Мирова, и у нас с ней был целый подкаст, и она рассказывала о том, как положительно сказывать занятия в зале на беге. Она победительница многих трейловых гонок, И она из зала ну просто не выходит. У нее есть Инстаграм вот где-то в тренажерном зале. И ссылку на подкаст с Анастасией Мировой я оставлю также в первом комментарии к видео и в описании подкаста.
Я не могу сказать, что Ася придерживается противоположной точки зрения. Я бы сказал, что она довела тот тезис, который я двинул, ну, на мой взгляд, до предела, до совершенства. Потому что масса не растет, мышечная масса есть, и она заметна. Ну, если посмотреть, и спина есть, и живот есть, и ноги есть, и руки есть. И функциональная способность мышц хорошая, и да, бежать получается быстрее. Но, еще раз скажу, если вы делаете акцент на большие веса, если вы ограничиваете свои упражнения базовыми, становое, присед, жим, да, большие упражнения, которые задействуют значительную часть совокупной мышечной массы человека, и у вас при этом растет вес тела, скорее всего, у вас будет падать скорость в беге. Это естественно. Если вы ухитритесь так сформировать свою программу в качалке, чтобы у вас масса тела не росла, а лучше бы немножко падала, если у вас при этом будет расти функциональная способность мышц работать в максимальном режиме, есть основания подозревать, что от этого получится бежать быстрее.
Спасибо большое, Александр. Наш слушатель Сергей спрашивает. В 75-м выпуске Александр сказал, что бегуну стоит худеть, а не качать мышцы. Он сказал это буквально секунду назад. А для лыжника мощный верхний пояс подходит? Замечал у себя сезонные колебания веса. Зимой вес больше. Я лыжник.
Действительно лыжник. И не только лыжник. А действительно, если зимой встать на лыжи, то от этих тренировок мышечная масса в верхней части тела будет подрастать, потому что в лыжах верхняя часть тела хорошо задействована. И понятно, что если ты эту нагрузку снимаешь, когда лыжный сезон кончается, то мышцы с верхней части тела уходят. Да, действительно так. Иногда и общая масса тела будет уменьшаться, потому что нагрузка на ноги останется, а сверху уйдет. Ничего страшного. Я не уверен, что я говорил, что бегуну надо вот однозначно худеть. Нет. Я могу сказать, что очень многие бегуны озабочены тем, чтобы снизить массу тела. Это действительно так. Хотя, ну, тут тоже надо дружить со здравым смыслом и не истощать себя. Должна быть та масса тела, которая позволяет работать, чувствовать себя хорошо, жить полноценной жизнью, не мучиться непрерывно голодом, но при этом бегать с той скоростью, с которой хочется. Да, действительно, лыжникам мускулатура верхней части тела нужна. Надо сказать, что она и бегунам, в общем, не вредит хоть какая-то мускулатура верхней части тела, особенно тем, кто бегает не после. Кто бегает трейлы, еще с палочками, там верхняя часть тела тоже нужна, и умение работать палками, которые приобретаешь на лыжах, оно тоже неплохо срабатывает на трейлах, потому что подъем палками, немножко разгрузить ноги, потом эти ноги скажут спасибо и на плоском, и на спусках. Поэтому да, сезонные колебания массы тела вполне ожидаемые и объяснимые, ничего страшного в этом нет. На лыжах побежишь быстрее, когда есть мускулатура сверху. Потом сезон кончится, мышцы сверху уйдут, ну, на меньшем весе побежишь чуть быстрее. Оля?
Да, и как бегает Сергей со своим раскачанным плечевым поясом, мы увидим буквально меньше, чем через месяц в нашем кемпе в Армении, куда он приезжает. И там он сможет задавать Александру сколько угодно вопросов, а Александр безгранично будет отвечать на них. И ссылки на наши кемпы, ближайшие в Армении и в Грузии, будут в описании подкаста и в первом комментарии к нашему видео. А давайте ответим теперь Григорию, который бегает с нами в Хайфе на групповых тренировках Run Haifa. И Григорий спрашивает. Обратный вопрос. А что бы такого съесть, чтобы массу немного набрать? Вешу 60 кг последние 10 лет. Ем столько, сколько хочется, много круп, творога, сладкого. 4 года занимаюсь спортом, 6-8 часов в неделю. Существенных колебаний массы не наблюдалось вообще. Рост 172. Пожалуйста, Александр.
Поскольку я хорошо представляю себе, о ком идет речь, и я знаю, как этот человек, ну, немножко представляю себе, как этот человек устроен, я бы сказал Григорию так. Все то же самое, что есть сейчас на столе, но придется есть не совсем столько, сколько хочется, а сначала столько, сколько хочется, а потом еще чуть-чуть. И лучше это распределить по времени. Для того, чтобы масса тела росла, нужно, чтобы, во-первых, была регулярная физическая нагрузка. И я знаю, что она есть, потому что есть наши совместные беговые тренировки, и есть еще самостоятельные тренировки, главным образом силовые, поэтому объем нагрузки, он, наверное, достаточный. Но для того, чтобы росла мышечная масса, эту мышечную массу надо немножечко наедать. Что это значит? Это значит, что нужно немножко поднять суточную калорийность. Глядя на Григория со стороны, понимаешь, что человек точно не переедает. Так вот, немножко увеличить калорийность, сохраняя то же разнообразие рациона, которое наблюдается сейчас. Крупы, творог, сладкое, мясо, молоко, молочные продукты. Ради бога, да? Ни в чем себя не ограничивать. Распределить этот суточный рацион на 4, а может быть и 5 приемов пищи. И да, действительно, не исключено, что что-то из этого придется съесть не потому, что голодно, а потому, что надо съесть. Так бывает. Есть люди, у которых чувство аппетита немножечко отстает. И это счастливые люди, потому что им не сильно грозит растолстеть. У подавляющего большинства людей ситуация ровно обратная. Им хочется съесть больше, чем организм того требует. И не очень хорошо контролируемое увеличение массы тела в связи с тем, что у нас есть еда, и ее много, и она доступна, это бесчеловечество. Мы действительно в огромном количестве, с очень большой частотой переедаем. Съедаем больше, чем нам на самом деле надо. Такова наша биология. И понятно, почему нам часто хочется есть. Несмотря на то, что по энергетическому балансу вроде бы уже достаточно. Но природа создала нас так, что человек родился, сформировался как живое существо в условиях дефицита еды. И желание есть, оно для нас естественное. Ну вот есть такие счастливчики, у которых аппетит отстает от потребности организма. Ну значит надо организоваться, завести себе на часы будильник, 3 часа надо поесть, 6 часов надо опять поесть, 9 часов снова поесть. Не хочется, ну считай, что это лекарство. Оля?
Спасибо, Александр. Давайте мы еще успеем ответить Марине. Хроническая травма, которая не пройдет. Ремиссия, отсутствие острой фазы. Насколько разумно тренироваться в пределах, которые позволяет травма, сбросив планку? Делать все, но, грубо говоря, 30% не доводя до боли. Или правильнее совсем исключить травмированную зону из специфических нагрузок, не делать прыжковые элементы на этой ноге или не работать поврежденной рукой. Вот когда я называла подкаст «Чем отличается тело бегуна от тела нормального человека», я думаю, что нормальный человек вопроса такого просто бы не было. Он сказал бы, ему доктор бы сказал, у вас вот болит, и не бегайте, или там не поднимайте эту руку. А что делать спортсмену?
Если это травма, которая хроническая, и известно, что она была, есть и, по всей видимости, будет, и удалось эту травму затащить в ремиссию. То есть она сейчас необостренная. С одной стороны, конечно, хочется вернуться к нагрузкам. Совершенно точно говорит Марина, что разумно тренироваться в тех пределах, которые эта травма позволяет. Не перешагивать через порог. У нас есть очень хороший природный механизм, позволяющий понять, докуда себя можно грузить, а где дальше уже не надо. Это боль. Если есть травма, то абсолютно нельзя что-либо делать в боль. И через боль, и преодолевая боль. Потому что слишком большой риск при этом усугубить травму, сделать себе хуже. Надеяться, что оно пройдет, я бы так делать не стал. Поэтому идея делать то, что ты делаешь, как Марина говорит, сбросив планку на 30% меньше, на 40% меньше, не доводя до боли, и это очень правильная идея, не доводить до боли. Потому что можно, конечно, совсем исключить травмированную зону из специфических нагрузок, но это чревато тем, что у нас будет уходить навык, то есть способность делать нужное движение в правильном темпе, не задумываясь об этом. не контролируя свое движение. Но как человек чистит зубы, он не думает о том, какие движения он совершает. Это уже автоматизм, и ты это делаешь в состоянии любой степени опьянения, не ошибаясь. Точно так же в спорте у тебя есть наработанные движения, и раз за разом, тысячи раз повторяя их, ты поддерживаешь этот навык. Если ты убираешь эти движения, окей, это придется сделать в острой фазе. Потому что в острой фазе надо дать возможность уйти воспалению, как-то залечиться тому повреждению, которое, к сожалению, случилось, но после этого надо возвращаться. Если ты собираешься жить дальше в этом спорте или в этой двигательной активности, надо возвращаться, снижать нагрузки, восстанавливать двигательный навык, потому что любая травма портит двигательный навык, потому что боль не дает нам правильно двигаться. Восстанавливать двигательный навык и двигаться дальше, постепенно наращивая нагрузку, каждый раз не доводя себя до боли. Ну вот какая-то такая стратегия, на мой взгляд, является логичной. И еще раз скажу, почти универсальный рецепт – заниматься мышцами, которые пересекают травмированный сустав. Потому что это главный инструмент, главный механизм, который обеспечивает правильную работу наших суставов. Согласованное напряжение и расслабление мышц удерживает суставы в правильном положении, сохраняет правильное прилегание суставных поверхностей, сберегая внутри суставные элементы и те элементы опорно-двигательного аппарата, которые окружают сустав, связки, капсулу сустава от чрезмерных нагрузок. Оля?
Спасибо большое, Александр. И кто же сегодня получит эробандану за лучший вопрос? Эробандана может быть оранжевая, белая или черная. Цвет банданы выбирает победитель, а победителя выбирает Александр Луконин. Пожалуйста.
Возможность выбрать тот цвет эробанданы, который нравится. Такая возможность есть у Алексея, который спросил о том, надо ли ему делать тест на газоанализаторе.
Спасибо, Александр.
Всем спасибо.
Всем большое спасибо. Всем пока, до следующих встреч. И подписывайтесь на нас везде, где нас слушаете. В YouTube-канале «Эра подчеркивание РАН» и на подкаст-платформах в подкасте «Когда твой тренер доктор».